новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реакция в мире на смерть Муаммара Каддафи. Заявление группировки басков-сепаратистов ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Годовщина пребывания Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Столкновение на границе Косово и Сербии. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Международные правозащитные организации призывают провести расследование обстоятельств гибели свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи в городе Сир 20 октября. Как сообщается, похороны Каддафи могут быть отложены на несколько дней, а место захоронения держится в секрете. Лидеры крупнейших мировых держав призывают новые ливийские власти как можно скорее начать процесс национального примирения. Руководство НАТО на совещании в Брюсселе должно принять решение об окончании операции ВВС Североатлантического союза в Ливии. Рассказывает Андрей Шароградский.
Организация Объединенных Наций призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств гибели свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал вызывающими крайнюю озабоченность видеокадры, на которых Каддафи вначале запечатлен живым, а затем мертвым среди бойцов отрядов Национального переходного совета Ливии. Руководство НПС ранее заявляло о намерении захватить Каддафи живым и привлечь к суду за преступление против человечности и жестокость по отношению к мирному населению. В заявлениях лидеров многих западных стран подчеркивается, что смерть Каддафи знаменует собой окончание вооруженного конфликта в Ливии и начало нового периода в ее истории. Об этом говорил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Этот день исторического перелома для Ливии. В ближайшее время мы станем свидетелями как сцен радости, так и горя тех, кто потерял слишком многое. Сейчас можно констатировать лишь то, что это только конец начала.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу в свою очередь отметил, что борьба с режимом Каддафи продолжалась долго и стоила больших человеческих жертв.
Это конец эры деспотии, и я уверен, что ее конец должен был наступить уже давно, потому что народ Ливии так долго страдал.
Руководство Европейского Союза призывает новые власти ускорить процесс национального примирения в Ливии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сделавший свое заявление практически сразу после того, как была подтверждена гибель Каддафи, также подчеркнул, что борьба в Ливии велась с жестоким диктаторским режимом, олицетворением которого и был его свергнутый лидер.
Мы вспоминаем сегодня многих и многих ливийцев, погибших от рук жестокого диктатора и его режима. Сейчас у народа Ливии появилось еще больше возможностей, после того, что произошло, для построения сильного и демократического будущего.
Великобритания вместе с Францией была активной сторонницей военной операции НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией. По некоторым данным, Каддафи был захвачен вскоре после удара авиации НАТО по военной колонне, которая пыталась прорваться из города Сирт. Президент России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть Муаммара Каддафи во время встречи в четверг с московскими студентами. Он сказал:
мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир. А все те, кто сегодня управляет государством, различные представители ливийских племен смогут прийти к окончательному согласию по конфигурации власти, и Ливия будет современным и демократическим государством. В противном случае все усилия, которые предпринимались в последнее время, они не имеют смысла.
В заявлении Министерства иностранных дел Китая выражается надежда на то, что национальное единство и социальная стабильность в Ливии будут восстановлены уже вскоре. Однако в комментарии государственного информационного агентства Синьхуа подчеркивается, что впереди у Ливии серьезные трудности и что о наступлении новой эры в стране говорить, по-видимому, рано. Китай и Россия поддержали резолюцию ООН, открывшую путь к военной операции НАТО в Ливии, однако не раз выступали с критикой в адрес Североатлантического союза за выход, по мнению Пекина и Москвы, за рамки предоставленного мандата. Китайские власти признали правительство Национального переходного совета в качестве законной власти в Ливии только в сентябре. Давний союзник Каддафи, президент Венесуэлы Уго Чавес, осудил убийство бывшего диктатора, назвав его великим бойцом, революционером и мучеником. Сразу после сообщения о смерти Каддафи Африканский союз восстановил членство Ливии в этой организации и предоставил Национальному переходному совету право представлять в Союзе Триполи, учитывая, как говорится в специальном заявлении, особые обстоятельства. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подчеркнул, что гибель Каддафи должна стать предупреждением другим авторитарным лидерам стран Ближнего Востока и что конец диктаторских режимов неизбежен.
Во всем арабском мире граждане продолжают бороться за свои права. Молодое поколение дает мощный отпор диктатуре, и те лидеры, которые пытаются отрицать право на человеческое достоинство, не достигнут своих целей.
В свою очередь, вице-президент США Джозеф Байден, выступая в штате Нью-Гэмпшир, отметил, что усилия коалиции НАТО, боровшейся против Каддафи, могут служить образцом помощи Запада арабскому миру, стремящемуся к демократии.
В данном случае Америка потратила 2 миллиарда долларов и не потеряла ни одного своего солдата. Это более подходящий рецепт решения международных проблем, чем тот, что использовался в прошлом. Это иллюстрация перехода к несколько более эффективному международному сотрудничеству.
Министр иностранных дел Франции Ален Жупе в интервью радиостанции Europe 1 объявил, что сейчас вся ливийская территория находится под контролем НПС, поэтому операция военно-воздушных сил НАТО в Ливии завершена. Официальное решение о прекращении операции должно быть принято сегодня в ходе совещания стран НАТО в Брюсселе. В то же время Североатлантический союз намерен продолжать наблюдение за ситуацией в Ливии и, при необходимости, оказывать помощь новым властям страны в обеспечении безопасности. Со дня начала операции в Ливии 31 марта этого года авиация НАТО совершила более 26 тысяч боевых вылетов, были нанесены 9600 авиаударов. Этими ударами были уничтожены системы ПВО, более 1000 танков, бронемашин, военных складов, разрушена система управления войсками, верными Муаммару Каддафи. Ежедневные бомбардировки позволили повстанцам противостоять попыткам регулярной армии разбить их отряды. В августе при поддержке НАТО повстанцы взяли под контроль Триполи, а затем и другие ключевые населенные пункты, последним из которых стал родной город Каддафи – Сирт. Окончательное решение по поводу сроков прекращения операции Североатлантического союза в Ливии будет принято на основе рекомендаций Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса и Военного совета НАТО. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи 20 октября в городе Сирт. В Ливии одному из сыновей Каддафи, Саифу Алисламу, удалось бежать из города Сирт, где были схвачены и убиты его отец и брат. В Сирии активисты приветствуют конец диктатуры Муаммара Каддафи в Ливии. В Дамаске и Хомсе на улицу вышли десятки людей. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве в драке болельщика футбольного клуба «Зенит» Романа Ловчикова. В Удмуртии при пожаре в психоневрологическом интернате в городе Воткинске погибла пожилая пациентка. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. Политики и эксперты оценивают ситуацию в Ливии после убийства Муаммара Каддафи. Год назад Сергей Собянин стал мэром Москвы. После посещения Дмитрием Медведевым МГУ студенты устраивают внеплановый субботник. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что ж, без сомнения, центральная новость сегодня – это гибель свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи и перспективы дальнейшего развития ситуации в стране, как оценивают последние события в регионе международные газеты и журналы.
Многие международные издания считают, что смерть Каддафи даст возможность Ливии сформировать новое правительство, в которое войдут представители всех регионов страны. Автор статьи на эту тему Financial Times Марк Меллок Браун, ранее занимавший пост заместителя генерального секретаря ООН, надеется, что Ливией будут управлять как члены Национального переходного совета, так и лидеры кланов, берберских групп и племен, поддерживавших Каддафи во время конфликта. Цитирую. «Тень Каддафи сможет исчезнуть лишь в том случае, если новые ливийские лидеры сделают правильные выводы. В данном случае я имею в виду, что они поймут. Случившееся дает возможность создать солидную основу для жизнеспособной политики и начать развиваться. Но есть еще и неправильный вывод, что со смертью Каддафи все его сторонники, защищавшие своего лидера в Сирте, останутся в стороне и не будут участвовать в формировании правительства в Триполи. Одно из заявлений главы Временного правительства Ливии Махмуда Чебриля свидетельствует о его намерении примириться с верными Каддафи силами, но его слова контрастируют с составляющими сильное впечатление снимками тела мертвого ливийского лидера, которое, казалось, протащили по улицам Сирта. Что смерть Каддафи позволит создать более справедливое политическое устройство в Ливии, согласны и авторы бюллетеня «Стратфорд», выпускаемого американской организацией, занимающейся анализом и исследованиями важных международных вопросов. В бюллетене обращают внимание, что произошедшее в Ливии будет иметь довольно серьезные последствия как для граждан этой страны, так и для европейских соседей. В первую очередь речь идет о производстве нефти, которая ныне составляет лишь третью часть объемов, экспортировавшихся до начала военных действий. На основании этих данных эксперты Стратфорда предсказывают, что период нестабильности в Ливии не закончится со смертью Каддафи и победой сил Национального переходного совета. Цитирую. «Европейские правительства в ближайшее время столкнутся с притоком иммигрантов, особенно это касается Средиземноморского региона, например, Италии, которая не проявляла большого энтузиазма, когда в ООН и НАТО решался вопрос о бесполетной зоне над Ливией. Нестабильная обстановка в стране может способствовать увеличению влияния джихадистов. Соседящие с Ливией государства Магриба вынуждены были принимать меры, чтобы ограничить деятельность в регионе террористической организации «Аль-Каида». Также неизвестно, сколько оружия находится в Ливии в данный момент, но уже известны случаи его контрабанды в другие страны африканского континента. Внимание американской службы безопасности привлекла, например, попытка продажи портативных систем противовоздушной обороны. Все это может привести к тому, что Ливия станет менее безопасным государством для жизни ливийцев, сегодня радующихся, что Каддафи был убит.
Александра, давайте в заключение обзора отвлечемся от ливийской темы. Я задам традиционный вопрос. Есть ли статьи на российскую тему?
Да, мое внимание привлекла статья в журнале «Дипломат», которая издается в Токио и специализируется на проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона. Она посвящена опасениям российских военных, пограничников и политологов в связи с намерением к 2014 году вывести международные силы из Афганистана. Вот цитата. «На протяжении минувшего десятилетия российские политики с тревогой оценивали активность Соединенных Штатов в связи с военными действиями в Афганистане. США налаживали тесные связи с бывшими советскими республиками в регионе Средней Азии, благоустраивая там военные базы. Вашингтон вторгся в сферу влияния Москвы, сотрудничая с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Но сегодня Кремль опасается не прибытия американцев, а наоборот их отъезда из региона. Это предоставит возможность радикальным исламистам расширить сферу влияния на север, как раз в бывшие советские республики, что потенциально может угрожать российской безопасности. Ведь большинство трудовых мигрантов прибывают на заработки в Россию именно сюда». Конец цитаты. Журнал «Дипломат» пишет о террористических актах, организованных исламским движением Узбекистана еще до того, как Соединенные Штаты усилили свое присутствие в регионе, а также пишет, что Россия пока не знает, как противостоять возможной угрозе.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная тема. Группировка басков-сепаратистов ЭТА объявила об окончательном прекращении вооруженной деятельности, то есть об отказе от вооруженной борьбы. Означает ли это, что последняя террористическая группировка Западной Европы намерена навсегда исчезнуть? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Заявление это в целом положительно воспринято испанским обществом. И правительство, и парламентская оппозиция отмечают, что речь идет о важнейшем и даже историческом событии. При этом власти утверждают, что сделать выбор в пользу мира баскскую группировку вынудили активные действия правоохранительных органов. Утверждается также, что победа над это достигнута без каких-либо политических компромиссов, что якобы свидетельствует о твердости позиции правового государства, не приемлющего никаких сделок с террористами. Между тем, у многих независимых наблюдателей инициатива сепаратистской группировки особого энтузиазма не вызвала, ведь звучит она довольно двусмысленно. С одной стороны, говорится о прекращении насилия, а с другой – о необходимости переговоров с этой же целью с властями. Вот отрывок из заявлений, записанного на видеопленку тремя боевиками в масках. Это решило окончательно прекратить свою вооруженную деятельность. Это обращается к правительству с требованием начать прямой диалог, имеющий целью решение конфликта и преодоление вооруженной конфронтации. Директор популярного телеканала «Либертад Дигиталь» Федерико Хименес Лос-Сантос полагает, что праздновать победу над терроризмом рано, что это, судя по всему, намерено шантажировать власти возобновлением террора в случае, если они откажутся выполнить ее требования, к примеру, о предоставлении независимости стране басков, амнистии для боевиков или вообще не захотят сесть за стол переговоров с руководителями группировки. Журналист напоминает, что в заявлении ни слова не говорится о сдаче оружия или самороспуске ЭТО. Другой независимый политолог, доктор Сесар Видаль, тоже далек от оптимизма. Он считает, что террористам уже сделаны крупные политические уступки. Во-первых, к региональным и муниципальным выборам в мае этого года была допущена коалиция Билду, состоящая из сторонников ЭТО, баскских сепаратистов. Сделано это было, несмотря на экстремистский характер коалиции. Во-вторых, правительство в последние месяцы смягчило тюремный режим многим отбывающим наказание боевикам. Политолог напоминает, что за 43 года террористической деятельности от рук боевиков погибли 829 человек, и что эти жертвы испанскому обществу забыть трудно. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Сегодня исполняется ровно год, как мэром Москвы стал Сергей Собянин, назначенный вместо Юрия Лужкова, который, напомню, был уволен после конфликта с президентом России Дмитрием Медведевым с формулировкой «утративший доверие». Как и предполагали эксперты, смена градоначальника никаких потрясений российской столице не принесла. О 12 месяцах правления Собянина мой коллега Арслан Саидов побеседовал с бывшим депутатом Мосгордумы, оппозиционным политиком Дмитрием Катаевым.
Кое-какие перемены в Москве я вижу, и в том числе и в той вот сфере деятельности общественной, которой я занимаюсь. Это и городское хозяйство, и жилищное хозяйство, и градостроительство, вот, и экология.
Эти изменения носят позитивный характер?
Разный, кадровый прежде всего. Можно охарактеризовать как отрицательные, в том смысле, что они не оправдали ожиданий. Слишком много перестановок между прежними лужковскими кадрами. Но, с другой стороны, конкретные изменения. Это в основном то, чего давно добивалась оппозиция. Типа точечного строительства, введения специальных полос для пассажирского транспорта. Но в то же время проигнорированы другие очень серьезные требования оппозиции. Ну, например, вывесить в интернете все инвестиционные контракты. Ведь речь идет о контрактах на собственность города, и москвичи вправе знать, что там происходит. Нет, этого не делается. Было требование провести международный аудит нескольких объектов транспортного строительства. И вообще деятельность мэра, пожалуй, в некоторых аспектах более даже закрыта, чем была закрыта деятельность Лужкова.
Коррупция, какая была при Лужкове, она что, разом исчезла?
Я не могу сейчас наверняка утверждать, что они, так сказать, берут. Вот при Лужкове это было абсолютно очевидно, не будем повторяться. Сейчас я этого утверждать не могу. Ну, вертикаль коррупции существовала. она никуда не девалась. Может быть, она кончается сейчас чуть ниже. Хотелось бы в это верить. Судя по тому, что никакие процессы против Лужкова реально не идут, ну, наверное, не явно, может быть, но последствия этой коррупции живут и здравствуют.
В первые месяцы после того, как Собянин стал мэром Москвы, очень много говорилось о том, что Собянин хочет понравиться москвичам, и именно на это направлены такие конкретные шаги, как приведение в порядок придомовых территорий, реконструкция проезжей части, бордюры, тротуары, озеленение, это заметно на улицах города.
Знаете, вот в тех движениях общественных структур, которые более внимательно относятся к этим вещам, как раз это вызывает полное отторжение, потому что огромные деньги брошены на благоустройство, которое, ну, не будем, так сказать, темнить, оно было в неплохом состоянии при Лужкове. А вот денег на капитальные ремонты домов не хватает.
Это был оппозиционный политик Дмитрий Катаев. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. А мы продолжим эту тему разговором о том, что российские геи и лесбиянки, у которых были очень сложные отношения с московскими властями при Юрии Лужкове, также отметят годовщину пребывания Сергея Собянина на посту столичного мэра. Сегодня российские геи и лесбиянки выходят в Москве на акцию протеста. Рассказывает Николай Алексеев, лидер российского сообщества геев и лесбиянок.
21 октября, годовщина, собственно говоря, вступления в должность Собянина на пост мэра Москвы. И в этот же день, так сложилось, было вынесено в прошлом году решение Европейского суда по правам человека о незаконности, неправомерности запрета 3 гей-прайдов в Москве. То есть, по сути дела, это такая знаковая дата. И решение вступило в законную силу 11 апреля этого года. Тем не менее, оно не предотвратило продолжение политики московских властей, политики запретов мероприятий секс-меньшинств в Москве. Это говорит о том, что за год, по сути, ничего не изменилось. Я вам приведу просто яркий пример. На нашем сайте мы проводим опрос, как вы оцениваете первый год мэрства Собянина, и, конечно, большая часть нашей аудитории — это все-таки ЛГБТ-сообщество. И порядка половины говорят о том, что ничего не изменилось. Фактура говорит о том, что для нас, как ЛГБТ-сообщество, в плане проведения наших публичных мероприятий, в плане регистрации организации и вообще в плане уважения прав секс-меньшинств абсолютно ничего не изменилось с уходом Лужкова. И это печально, потому что мы добивались отставки Лужкова не просто потому, что мы ее добивались. Мы ее добивались для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы добиться уважения наших прав. Этого не произошло.
Это был Николай Алексеев, лидер российского сообщества геев и лесбиянок. Он говорил о том, что сегодня это сообщество вновь выходит на акцию протеста в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время, чтобы напомнить о главных событиях в мире и в России.
Радио «Свобода». Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого накануне в городе Сирт. Одному из сыновей Каддафи, Сейфа аль-Исламу, удалось бежать из города Сирт. В Сирии активисты приветствуют конец диктатуры Муаммара Каддафи в Ливии. В Дамаске и Хомсе на улице вышли десятки людей. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве в драке болельщика футбольного клуба «Зенит» Романа Ловчикова. В Удмуртии при пожаре в психоневрологическом интернате в городе Воткинсе погибла пожилая пациентка. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. Студентов, устроивших в четверг акцию перед визитом президента Дмитрия Медведева на журфак МГУ, не отчислят, заявил президент глава факультета ЕСН Засурский. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов вновь арестован. Полицейские увезли оппозиционера прямо из его квартиры. Ранее Удальцов был отправлен домой из спецприемника в связи с ухудшением здоровья из-за голодовки, которую он проводил во время административного ареста. В столице Литвы, Вильнюсе, суд приговорил ирландца Майкла Кэмпбелла к 12 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды оружия для группировки «Истинная ИРА». Не менее 10 тысяч военнослужащих Турции при поддержке авиации продолжают операцию против курдских боевиков на севере Ирака. С космодрома Куру во французской Гвиане в пятницу стартовала российская ракета-носитель «Союз», которая должна вывести на орбиту первые два спутника европейской навигационной системы «Галилео». Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пакистане, заявила, что Исламабад согласен оказать поддержку мирному процессу в Афганистане. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивное интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тельнь. Здравствуйте, Людмила. Вот я открыл страницу и вижу, что на ней анонс видеотрансляции, которая состоится завтра.
Да, действительно, завтра около 2 часов мы ставим приблизительное время 13:45 московское время, возможно, это будет 5 минутами позже. Мы начинаем прямую видеотрансляцию из Новопушкинского сквера, это напротив Пушкинской площади, где будет проходить общегражданский митинг под главным лозунгом «Поставь крест на этой власти», он посвящен будущим выборам, и, насколько я могу понять, гражданские активисты будут обсуждать так, которую следует применить на следующих выборах, и большинство из них склоняется к тому, что надо прийти на выборы и испортить бюллетени. Не все согласны с этой точкой зрения. Я думаю, что тут еще будет много дискуссий, и ровно в этом же материале мы приводим кусок из интервью, которое дал вот буквально на днях, это появилось несколько часов назад на сайте «Особая буква», интервью Михаила Ходорковского, где он высказывает свою позицию по этому поводу и считает, что нужно провести как можно более широкую дискуссию среди всех людей, кто еще не определился своей позицией по поводу выборов, и прийти к некой единой тактике на выборах. Все это можно посмотреть в материале, который размещен на центральной странице, на главной странице сайта «Радио Свобода». И в этом же, собственно, из этого же материала можно будет зайти завтра на прямую видеотрансляцию. Повторю, сам митинг начинается в 14 часов по Москве. Времени мы начнем трансляцию несколько раньше, чтобы успеть взять какие-то интервью перед началом встречи. И я бы вернулась к новости, о которой, Валентина, вы только что говорили, о том, что Ясен Николаевич Засурский выступил с заявлением о том, что студентов не будут отчислять журфака, то есть тех студентов, которые вчера протестовали. Ну, можно порадоваться этому сообщению. И я напомню, что на сайте «Радио Свободы» размещен материал, подготовленный с участием нашего внештатного корреспондента и тоже студента журфака МГУ Ирины Чевтаевой, которые тоже вчера сотрудники ФСО отксерили ее студенческий билет и стерли ряд фотографий. К счастью, большинство фотографий нам удалось восстановить, и их можно посмотреть на главной странице сайта. Вокруг этого материала идет бурное обсуждение, в нем еще можно поучаствовать. Сейчас он один из самых читаемых. И я бы обратила внимание на замечательный комментарий нашего обозревателя Игоря Померанцева. Это видеокомментарий дня «Как умирают диктаторы на смерть Каддафи».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тельнь. Продолжаем программу «Время свободы». Снова к международным новостям. На севере Косово, где компактно проживают сербы, миротворческие силы КФОР продолжают операцию по разбору баррикад, воздвигнутых на всех дорогах, ведущих к двум пограничным пунктам на границе с Сербией. Дороги заблокировали местные сербы 3 месяца назад в знак протеста против размещения косовскими властями на границе таможенников и полицейских албанцев, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Балканах Айя Куге.
Всю ночь сербы дежурили на баррикадах, опасаясь, что утром военнослужащие НАТО и полицейские европейской правоохранительной миссии «Эулекс» продолжат попытки снять блокады на дорогах. В четверг им удалось оттеснить сербов от контрольно-пропускного пункта «Брняк» без прямых столкновений, с помощью слезоточивого газа. Все указывает на то, что сегодня на очереди второй КПП на границе с Сербией в Ярине. Туда в четверг вертолетами были переброшены новые подразделения международных сил и их техника. Дороги ведь под блокадой. Министр правительства Сербии, отвечающий за Косово, Горан Богданович, заявил журналистам, что конфликтную ситуацию можно разрешить лишь переговорами. Никто не счастлив, что воздвинуты баррикады. Никто не счастлив, что должен стоять на этих баррикадах при такой плохой погоде. Однако сербы уверены в том, что это правильный способ борьбы за их легитимные интересы. Мы, правительство Сербии и целое государственное руководство, и даже косовские сербы, несмотря на различные их заявления, готовы убрать с баррикады тот момент, когда будет прекращено присутствие на границе косовских таможенников и косовской полицейской службы. Однако многие местные аналитики задают вопрос, в состоянии ли официальный Белград вовсе контролировать бунтующих сербов в Косове. Ведь их лидеры не только отказались разобрать баррикады и обеспечить свободное передвижение по дорогам на север области, но пошли на радикализацию конфликта с НАТО и Европейским Союзом. Президент Сербии Борис Тадич призвал сербов сохранить спокойствие и не поддаваться провокациям, но эти призывы прозвучали не очень убедительно. Сербский эксперт Душан Янич считает, что президент Сербии Борис Тадич должен был добиться того, чтобы косовские сербы сами разобрали баррикады.
И то, что наиболее опасное.
Самое опасное то, что Борис Тадич имеет ошибочные политические рассуждения. Он рассчитывает на то, что НАТО не будет рисковать, и поэтому вскоре Сербии будет дана возможность вести переговоры о разделе Косово. Но такие надежды нереальные. Первое. Совершенно ясно, что данный момент переговоров о разделе Косово не будет. Второе. Нельзя сербам больше вести игру, нарушающую кредибильность НАТО. Эти поручения Белград получил еще в июле, но как будто их не услышал. Сербы на дорогах на севере Косово воздвинули баррикады в 17 местах. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главный герой российской блогосферы – президент Дмитрий Медведев, сначала сообщивший в Твиттере, что будет писать в Фейсбук, а затем посетивший факультет журналистики Московского университета. Президентские метания с одной блог-платформы на другую реакцию вызвали вялую. Когда, мол, президент поймет, что все эти платформы нетрудно между собой синхронизировать? Тем не менее, Твиттер президента России задумчиво отметил.
Президент может выбрать соцсеть, соцсеть может выбрать президента.
По поводу многочисленных твитов студентов факультета журналистики, которых не пускали в заполненный нашистами зал, куда должен был приехать президент, а потом и вовсе задержали, объясняться пришлось преподавателю факультета Ивану Засурскому. Он предпочел это сделать в социальной сети «СНОП».
Медведев встречался на журфаке не со студентами-журналистами, а совершенно с другими людьми. Насколько я понял, там была определенная подборка людей, которых собрали, чтобы они встретились с президентом. Среди них, собственно, наших студентов было человек 10. Там были люди со всей страны, представители каких-то молодежных объединений. Грубо говоря, они просто попросили у журфака помещение. И декан журфака им это помещение выделил, чтобы Медведев мог встретиться с кем хотел. На балконе на втором и третьем этажах собрались студенты и преподаватели, которые его радостно поприветствовали и разошлись, вероятно, даже с облегчением, потому что люди, которые остались в аудитории, не могут оттуда выйти даже в туалет. Что касается студентов, которые обижены тем, что не попали на встречу, они в любом случае не могли бы все туда попасть. Аудитория рассчитана максимум на один поточный курс. Другое дело, что, возможно, организаторам стоило позвать больше людей из журфака. Но это вопрос не ко мне. Мое отношение к Медведеву очень хорошее. И оно не омрачено этой историей абсолютно. Я свое дело сделал. Повидал президента, дал ему научный сборник и остался доволен тем, что мне не пришлось сидеть на встрече, с которой невозможно выйти.
В Твиттере уже без участия преподавателей обсуждалось, зачем было посещать журфак, если не встречаться там с журналистами, пишет пользователь Via Medianum.
Вот будет весело, если Медведев соизволит еще посетить 31 числа Триумфальную площадь, а там будут специально собранные нашисты.
По мнению пользователя Пав Грейк, некоторый вызов здравому смыслу со стороны президента является продуманной художественной стратегией.
А Медведев на журфак в рамках Moscow Design Week едет в качестве инсталляции? Он же такой современный, как современное искусство.
Известие о смерти Муаммара Каддафи вымело из англоязычной блогосферы все прочие темы. Первой реакцией было карнавальное освобождающее веселье. Бывший ливийский диктатор был демоничен и многолик. Даже имя его на английском имеет несколько вариантов написания. Конец диктатора тоже демонически размножился. Внешнеполитический комментатор Дэн Дрезнер так отреагировал в Твиттере на первые противоречивые известия из Сирта.
Думаю, я могу объяснить, что происходит. Каддафи взяли в плен. Каддафи был убит. Каддафи по-прежнему на свободе.
Демоническую тему продолжила в блогах «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон.
В самом начале на BBC прошло интервью с бойцом армии Национального переходного совета, который сказал, что когда Каддафи схватили в Сирте, у него в руках был золотой пистолет. В ситуации неопределенности это даже казалось правдой. Параллельно шли сообщения, что он мертв, ранен в обе ноги, все еще скрывается в пустыне. Потом появилась отвратительная фотография трупа, предположительно его трупа. Потом сообщили, что Сирт пал и что бои все еще продолжаются. Теперь эти вопросы отчасти разрешены. Однако остаются другие. Если его убили, то как? Когда он был уже схвачен или когда пытался скрыться? Погиб ли он при обстреле НАТО или его убили свои? И главный вопрос – что дальше? Ливийцы в течение почти полувека страдали под его пятой, страдали, когда режим пошатнулся и когда пал, страдают и сейчас. Было бы неправильно радоваться, забывая, например, что может произойти с гражданским населением Сирта после того, как он перешел в руки триумфаторов. Ливийцы сами освободили свою страну и сами будут определять ее будущее. Но мы ведь тоже не стояли в стороне. В чем заключается теперь наша роль? Может, в руках у Каддафи и был золотой пистолет, но вот серебряных пуль, которые, как говорят, разрешают все проблемы, ждать ни с какой стороны не приходится.
Впрочем, один вывод о вовлеченности США в операцию в Ливии в блоге The Daily Dish уже сделан. Эндрю Салливан пишет под диккенсианским заголовком «Повесть о двух президентах».
Буш и Саддам. Триллион долларов и тысяча погибших американцев. Обама и Каддафи. Миллиард долларов и ни одной потерянной жизни. И на этот раз нам еще и симпатизирует весь арабский мир. Всего за полгода освободить землю сразу от Усамы бен Ладена, Анвара аль-Авлаки и Муаммара Каддафи. Если бы Обама был республиканцем, его барельеф уже красовался бы на горе Рашмор.
Первый серьезный и по-человечески понятный вывод тоже сделал Дэн Дрезнер, но уже в своем блоге на сайте Foreign Policy.
Не хочу показаться брюзгой, но я бы предпочел ситуацию, в которой смерть человека, каким бы злодеем он ни был, перестала быть лучшей новостью мировой политики. Поймите меня правильно. Мне не жаль, что бен Ладен, аль-Аваки и Каддафи покинули этот мир. Но, наверное, это и называется сложением посредством вычитания. Но я бы предпочел другие методы сложения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, погибшего накануне в городе Сирт. В Сирии, по данным сирийских правозащитников, силами безопасности сегодня убиты не менее 10 человек, 7 из них в Хомсе, центре антиправительственных выступлений. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве в драке болельщика футбольного клуба «Зенит» Романа Ловчикова. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Юрий Лужков. Причины отставки мне не назвали.
Комментарии эксперта.
Сербы, албанцы, силы НАТО. Что происходит в Косово?
Право автора.
Универсальный язык либерти. Александр Генис о том, что выше барьеров.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Директивы Европейского Союза не должны мешать энергетическому сотрудничеству России и ЕС, заявил президент Дмитрий Медведев. В противном случае, предупреждают в Москве, поставки российского газа могут быть переориентированы на азиатские рынки. Насколько реальна эта угроза? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Президент России Дмитрий Медведев вновь напомнил об отношении Москвы к новым правилам регулирования европейского рынка энергоресурса, так называемому третьему энергетическому пакету. В четверг после встречи с главой правительства Нидерландов он заявил, что директивы Европейского Союза не должны мешать развитию энергетического сотрудничества России и ЕС. Что будет, если европейские страны не прислушаются к мнению российских властей, в начале недели рассказал заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский. Сейчас «Газпром», по его словам, не чувствует себя более приоритетным поставщиком газа в Европу, и это вынуждает его искать новых партнеров вне европейского рынка. В частности, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь о Китае. В чем причина газовых разногласий России и Евросоюза? Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению вот Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России. Однако, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, именно эти соглашения и лежат в основе высоких цен на российское топливо.
Надо прекрасно понимать, что «Газпромовская» формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома».
Таким образом, как предполагают эксперты, роль России и «Газпрома» в европейских странах в перспективе будет снижаться. И дело здесь, уверен эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, совсем не в конфликте с Евросоюзом о регулировании газового рынка.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. Сейчас вот есть данные новые о экспортных перспективах Азербайджана. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, там, 20-30 года, то здесь может уже появиться сланцевый газ из Польши. И, опять же, есть там все-таки еще рынок сжиженного природного газа. И поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Казалось бы, в этих условиях стремление России переориентировать часть своих газовых поставок в восточном направлении кажется вполне логичным. По прогнозу экспертов, Япония, Южная Корея и особенно Китай в перспективе будут увеличивать потребление этого вида топлива. Однако, продолжает Сергей Агибалов, и сейчас, и в будущем российский газ там вряд ли сможет конкурировать по цене с топливом из других источников.
Мы давно собираемся выходить на этот рынок, но Россию ждут на этом рынке в первую очередь с конкурентными ценами. И если сравнивать потенциале спроса, да, то ключевой рынок это здесь будет Китай. Но у Китая большие запасы сланцевого газа, и все-таки это туркменский газ. Газ из России может быть, но он может быть только дешевый. Тогда возникает вопрос, а нужно ли туда вообще идти? Мы взгляд, может быть, даже будет лучше, если мы никогда не попадем в Китай.
Предварительное соглашение между Россией и Китаем о поставках газа было подписано 2 года назад. Однако стороны до сих пор не могут согласовать маршруты и, что самое главное, контрактные цены. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, по последнему пункту их позиции расходятся радикально.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешно. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тем не менее, на словах, пугая Европу сокращением поставок газа, Москва строит новые планы расширения своего экспорта в страны Евросоюза. Как заявил в четверг заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев, концерн по-прежнему рассматривает возможность строительства третьей и последующих очередей газопровода «Северный поток».
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В завершении этого часа рубрика «Общественное мнение». В серии «Социологические портреты» мы регулярно рассказываем слушателям об известных российских ученых, а также о специальных изданиях и организациях, работающих в этой области науки. Сегодня герой рубрики – один из ведущих российских социологов нашего времени, доктор философских наук Владимир Ядов, главный научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель Центра теории и историко-социологических исследований, в прошлом директор этого академического института, автор первого в России учебника по методикам проведения социологических исследований, декан факультета социологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Владимир Ядов родился в 1929 году. Окончил Ленинградский государственный университет. Там же при ЛГУ организовал в конце 50-х годов лабораторию социальных исследований, которая впервые в Советском Союзе начала изучать трудовую мотивацию и ценностные ориентации граждан. Ядов возглавлял Российское общество социологов, занимал руководящие посты в Международной социологической ассоциации, Международном институте социологии. О Владимире Ядове рассказывает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Более 40 лет назад я услышал от известного психолога Евгения Сергеевича Кузьмина такие слова: «Советская социология начинается с буквы «Я». И эти слова о Ядове уже давно перестали восприниматься мною как метафора. В них правда зарождения и развития постхрущевской российской социологии. И Ядов – это не только ученый и учитель, это личность, которой присущи черты русской интеллигенции и в которой неистребим дух шестидесятничества.
А что вы скажете о главных научных достижениях Владимира Ядова?
Деятельность Ядова проверена временем и высоко оценена не только российским, но и международным профессиональным сообществом. Однако ответить на ваш вопрос нелегко. Сделано им много и по разным направлениям. Все началось во второй половине 60-х. Тогда им и Андреем Григорьевичем Здравомысловым было проведено крупное социологическое исследование отношения рабочих к труду и издана книга «Человек и его работа». Она сразу была признана классикой и переведена на многие языки. Исследование показало, что труд, в отличие от заверений партийных идеологов, не превращался в первую жизненную потребность. После одного ядовского доклада член Центрального комитета КПСС академик Митин сказал: «Цифры – это хорошо, но нам нужны правильные цифры, которые подтверждают нашу теорию». А этого не было. Книга дала мощный импульс социологическому изучению труда и стимулировала возникновение в стране сети заводских социологических лабораторий. В 1968 году, по словам Ядова, родилась в старту серенькая в мягкой обложке книга «Методология и процедуры социологических исследований». Советской социологии редкостно повезло в том, что первый учебник делался на основе лекций, читавшихся Ядовым в Эстонии. Там не было столь жесткого идеологического пресса, как в русских регионах Союза. Через пару лет эта книга была переиздана в Москве большим тиражом и стала известной многим. Третье крупное достижение Ядова – это предложенная им теория иерархии психологических установок личности. В целом, к концу 60-х годов Ядовым были заложены основы ряда направлений в развитии советской социологии. Период, начинающийся в 70-х и доходящий до наших дней, также оказался в жизни Ядова богатым на дела и достижения. В значительной мере, благодаря ему, сложные постперестроечные годы был удержан от развала головной академический институт в Москве, он тогда был его директором, и создан ленинградский филиал этого института. Открылось множество социологических факультетов и кафедр. Начали разрабатываться методологии изучения трансформирующейся социальной среды. Несколько лет назад я спрашивал Ядова о том, сколько человек под его руководством защитило кандидатские диссертации. Цифры сейчас не помню точно, но что-то около 100 или более 100. Ядов – суперзвезда многих формальных и неформальных сетей общения российских социологов. Признание отечественной социологии на Западе в значительной степени базируется на высоком международном авторитете Ядова. Его интерес к новому неисчерпаем. И при этом он не выпускает из поля зрения те области, направления развития социологии, которые он когда-то сам начинал разрабатывать. Отсюда его феерическая компетентность и огромное влияние на ключевые аспекты жизни всего российского сообщества социологов. Ядову уникальным образом удается совместить глубочайшую погруженность в проблемные области науки с откликом на текущие события жизни. Он интеллектуал, но в нем есть нечто от героев Андрея Платонова, понимающих мир нутром. С таким талантом можно лишь родиться.
Говорил профессор Борис Докторов. В настоящее время Владимир Ядов – главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, руководитель Центра теории и историко-социологических исследований Института, главный редактор социологического журнала.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час, а в течение следующего информационного часа мы поговорим о националистической карте перед выборами в России, о конфликте в театре Маяковского. Вас ждет интервью с Юрием Лужковым об обстоятельствах его отставки год назад. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно, это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого исторического момента. Будем сопротивляться
расторжению рабочих
Почему
контрактов.
Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский
Будем
в тюрьме?
Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Антон Федотов убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».